Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений», как обычно, воскресенье, 18:00. Меня зовут Наталья Лангамер, а мы сегодня собрались, чтобы обсудить такую широкую тему, но мне кажется, она всем знакома, и мы все можем на нее поговорить. Звучит она следующим образом. Как быть, когда мы чувствуем, что Господь действует, но то, что Он делает, Его воля не совпадает с нашими желаниями, ожиданиями, планами? И чтобы эту тему разобрать, мы пригласили в гости сегодня настоятеля храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево, протоиерея Алексея Бутоногова. Добрый вечер, отец.
Добрый
Алексей.
Вечер.
Директора и тренера конного клуба, ипотерапевта Екатерину Архипову. Добрый вечер, Екатерина.
Доброго вечера.
И Екатерину Каштанову, специалиста по связям с общественностью, автора программы «Частное мнение», которая нам тему и предложила. Здравствуйте,
здравствуйте,
Катя.
Здравствуйте.
У меня две Кати сегодня. Поскольку мы работаем с Катей Каштановой, буду звать, наверное, тебя Катюша.
Хорошо.
А Екатерину Катя, чтобы мы не запутались. Ну, давайте начнем с того, что послушаем программу, и потом будем обсуждать.
Мне не раз приходилось слышать мысль, что наши сегодняшние духовные труды совсем малы по сравнению с подвигами христиан первых веков или даже начала XX века. У отцов церкви я читала, что в последние времена не будет никаких особенных подвигов, ищущих Царствие Божие. Спасаться же будут только терпением скорбей и болезней. В таком случае мне думалось, что и награда должна быть меньше, раз меньше подвиг. Но однажды я прочитала в Священном Писании слова, которые меня и потрясли, и тронули до слез. «Господь Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же», восклицает апостол Павел. «Господь Иисус Христос и вчера, и сегодня, и вовеки веков силен являть божественное заступление, свою божественную силу всем нам». Оказывается, Господь любит нас, как любил первых подвижников. А я ведь всегда это чувствовала. Мне было неловко, что я совсем мало делаю ради собственного спасения. И в момент уныния Господь стал утешать меня. Такие, казалось бы, мелочи, но важные лично для меня. Мне казалось, что я уже опоздала на автобус, а выяснилось, что изменилось расписание, и Он меня дождался. Господь видел, какой трудный у меня был день. Как я устала! И сделал мне такой маленький бытовой подарок. В компании рассказывают какую-то историю, и она становится ответом на мои внутренние поиски. Именно когда это нужно. Кто все эти жизненные нити видит и соединяет? А еще Господь дает мне сил сдержаться и не сказать кому-то злого слова. Делает так, что на улице мяукает кошка, и я просыпаюсь на службу в храм без опозданий. Для меня все это не про мистицизм, а про то, что через подобные мелкие проявления заботы я чувствую полноту Божьей любви. Умом понимаю, что Его любовь безгранична, но по-человечьи чувствую вот в таких маленьких деталях. И я сделала для себя вывод. Не нужно унывать, что мне не по силам великие подвиги. Нужно стараться делать все, что могу, чтобы идти к любящему Отцу Небесному. И Он примет и малое делание. Недаром говорится, что Бог и намерение целует.
Частное мнение.
Ну вот, Катюш, ты в этой программе говоришь, что Господь всегда тот же, и что Он отвечает нам, и ты чувствуешь, как Он действует. Я так понимаю, что-то в твоей жизни произошло за последнее время, что действует Он не так, как тебе хотелось бы, и тебе приходится это как-то принимать. Я не права, или почему ты эту тему подняла?
Да, ты права, на самом деле. Программа более дальняя, но я вот заметила по ряду каких-то обстоятельств, ситуаций, что действительно, не скрою, в определенных ситуациях я просила Господа прям вот, ну, показать мне какую-то ситуацию, прояснить. И, с одной стороны, Господь отвечал очень явно, но я не была готова к такому ответу. И здесь получается такая двоякая ситуация, почему я и вышла с этой темы, решила прояснить с помощью вас, да, вот порассуждать на эту тему. Ты же просишь ответ, и с одной стороны тебя берет страх и трепет, потому что ты явно получаешь ответ от Господа. То есть это не куда-то в тишину, но ты ожидал другого исхода, условно говоря, и тебе нужно принять, потому что ты понимаешь, что 100% это какое-то не случайное обстоятельство, потому что ты обратился с молитвой, и тебе ответили. Но ты ожидал другого, и тебе нужно принять с доверием. Но хотя ты хотел бы, наверное, другого исхода. И вот я и предложила, вас всех пригласила, да, порассуждать о том, как же это правильно. Отказаться от этого нельзя. Ты попросила, тебе Господь ответил. Но здесь как бы тогда вопрос к себе, как это принять. И если мы просим и получаем, надо, наверное, это принимать. Это.
Ты не случайно ведь пригласила Екатерину? Вот скажи, да. Почему? Что, пусть Екатерина при нас тебе расскажет свой опыт. Были такие ситуации, да, когда приходилось что-то принимать, Кать? Прокомментируй, почему ты позвала Екатерину.
С Катей мы познакомились относительно недавно, но тоже, мне кажется, промыслительно. Вот. И узнав и историю ее знакомства и с супругом, и с отцом Дмитрием Смирновым, как все промыслительно получилось, мне показалось, это тоже ну, такой промысел Божий. То есть искала ли она директорство? Ну, едва ли. Сейчас Катя, наверное, сама расскажет. Да? Но то, что пришло, она приняла в любом случае. И это, наверное, вот как раз-таки принятие про волю Божию. Ну, наверное,
по Катя... благословению, да, получилось все это?
А у меня как получилось, что я ходила на исповедь к отцу Дмитрию, потому что жила рядом с Благовещенским храмом.
Смирнову.
Да, к Дмитрию Смирнову. И однажды я у него попросила совета о выборе работы. И я, конечно, не ожидала, что он мне скажет, езжайте ко мне в детский дом работать. Я, в общем, просила совета, говорю, что мне нравится работать с детьми, с лошадьми. Я вот занималась ипотерапией. И что вы посоветуете мне, в каком направлении двигаться? А он мне ответил, что поезжайте ко мне через несколько дней, там будет поездка в детский дом, и вы поедете с Татьяной Алексеевной, с директором, и вы посмотрите детский дом. И мне, говорит, очень нужен человек, который будет заниматься с детьми на лошадях, их обучать. Вот, и так все это неожиданно. Ну, я с радостью приняла.
С радостью или это надо было как-то смириться?
Нет, тут
с радостью.
Тут было,
да?
С радостью.
Все совпало.
Да.
Для начала.
Для начала. А было, когда не совпало?
Ну, бывают моменты, конечно, когда не совпадает. Вот, например, в конном клубе мы сначала хотели заниматься выездкой. Оно никак не складывалось. Не было сёдел, не было людей, помощников, которые подскажут, не было тренера. А потом неожиданно появился казак Владимир, и у нас вдруг пошла джигитовка. И это все вот так стало складываться быстро. Мы купили сёдла, у нас оказались подходящие лошади, и через пару лет дети выехали на соревнования. И один парень даже в чемпионате России поучаствовал. То есть вот это очень неожиданно. И до сих пор эта тема продолжается.
Это у вас все так хорошо складывается. А когда вот отец Алексей, бывало такое, что не, ну, понятно, что Господь указывает, но не хочется этого?
Вы знаете, тема настолько интересная и непростая. Вот, Екатерина, вы говорили, что спросили, попросили, и как-то тяжело было принять. Да. Другой план был. А зачем просить, если есть свой план?
Ну, хочется, чтобы, ну, скорректировать план.
Господи, да будет воля твоя, как моя.
Да, спаси меня.
Хотелось бы, да, чтобы было такое подтверждение.
Спаси меня, но только не сейчас, так как я хочу.
Отче наш, да будет воля моя, а твоя, Господи, как моя. Ну, и помогай мне в этом усердно. Ну, нет, конечно. Господь не нарушает нашей свободы. Если у человека есть намерение, желание, и сообразуясь с христианской совестью, с заповедями Божьими, он строит свою жизнь, там, выбирает работу, учебу, ну, какие-то действия, решения в своей жизни принимает, у него есть четкое какое-то понимание, видение, я убежден в том, что Господь примет это наше решение. Вот вы делаете, делаете, Бог благословит. Если мы не бывает, что мы не знаем. Вот действительно перепутать не знаю. Вот не могу понять. Спросить священника, духовника, опытного священника, помолиться, положиться на волю Божию, как-то вот в сердце должно быть такое устроение. Ну, это не так просто, может быть, научиться сказать просто.
Ну, да.
Господи, пусть будет по Твоей святой воле, не как я хочу, пусть будет по Твоей любви. Вот довериться Богу. Это очень важно. Если получается, то знаю от людей, которые в какой-то степени стяжали такую вот веру, они говорят, что просто чудеса начинают происходить. То есть как удивительным образом все управляется, когда ты действительно доверяешься Богу.
Клуб частных мнений. на радио «Вера».
Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждаем тему, как быть, когда Господь действует, но делает не совсем то, что нам хотелось бы. Наши планы не совпадают с Божьей волей. В гостях у нас настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево, протоиерей Алексей Ботоногов, директор и тренер конного клуба, ипотерапевт Екатерина Архипова и Екатерина Каштанова, специалист по связям с общественностью, которая предложила эту тему. Отец Алексей, вы вот такой интересный момент отметили, что если ты уже построил свои планы и знаешь, чего ты хочешь, зачем просить Бога?
Ну... Нет, Бога просить нужно благословение,
да.
А не и благословение духовника, если есть, и молиться об этом можно и нужно. Имеется в виду спрашивать, если ты уже, как Господь тебя вразумил каким-то планом, будучи свободным человеком. Господь не золотая рыбка и не волшебная палочка, чтобы исполнять нашу волю, наши желания. Воля Божия о каждом человеке спастись и прийти в познание истины. Царствие Божие, а не успех того или иного земного, пусть даже очень важного предприятия. Иногда неуспех бывает в духовном плане большим успехом, чем какой-то
вот
успех.
В том числе, да, об этом.
Успех, гордость, еще успех. Душа-то, получается, погибает в гордыне, поэтому неудача и неуспех может вполне быть в промысле, в планах Божьих. Потому что не воля Божия...
Потому что результат другой хочет Господь.
Ну, потому что важный результат – это состояние нашего сердца, нашей души, а не состояние нашей, так сказать, достатка, благополучия, комфорта, там, не знаю, славы и еще чего-либо там. Поэтому не всегда отрицательный результат в житейском плане, пусть даже очень хороший план был, прям, может быть, замечательный, но, может быть, действительно угоднее Богу, чтобы я смирился, а не чтобы я достиг.
А если речь, допустим, идет о выборе супруга, ну, допустим, и ты понимаешь, что вот этот человек, вот к нему чувства, у него там чувства, но ты спрашиваешь, Господи, а вот как воля твоя? И вдруг тебе ясно дают понять, что нет, это не твое. Вот этот момент такого, знаете, опустошения в душе и непонимания, куда идти, потому что планы, все-таки мы живем этой жизнью, мы ее видим, мы ее ощущаем, осязаем, а тут вдруг раз, это все обнулилось. Ты идешь, куда Господь направляет, доверяя Ему, но это какая-то пустота в голове и непонимание. Вот
временно.
Как это временно. Как это пережить?
Мы же не святые, у нас есть грехи, страсти. Мы полюбили свой выбор, полюбили свое желание, настроились и каких-то планов. Часто это абсолютно иллюзии, которые воздушные замки, которые вообще нереально. Потом со временем становится ясно, что, конечно, ничего бы такого не было. Я просто намечтал себе. И Господь остановил. Вот, и, кстати, тоже интересно, это сегодня отца Дмитрия Смирнова, я думаю, не раз будем вспоминать. Я помню, как-то он рассказывал, что к нему пришла вся в слезах девочка, ну, молодая девушка, которая вот собиралась замуж, ее жених бросил там чуть ли накануне свадьбы. Но она плачет. Понятно, это очень, мягко говоря, крайне неприятная ситуация. Его, так сказать, утешил, говорит, ну, слава Богу, говорит, что до свадьбы, а не после свадьбы.
Ну, да.
Это пережить можно. А то, что Господь от чего-то уберег,
да.
Вот это, кстати, хороший пример, мне кажется, что действительно с точки зрения, да. Кстати, деньги, там, с платья, гости,
да.
Там все на свете, там и траты, и как эмоционально пережить девушке, что ее жених бросил. Это же такой, как позор.
Вроде решились,
позор,
да?
Какой-то, да.
Да, да, да.
Вот, но ведь, может быть, Господь от чего-то уберег. Знаете, как человек может горевать, что он опоздал на самолет, а когда узнает, что этот самолет разбился, как-то все становится по-другому.
Ну, да.
Знаете, интересный, да. Простите, есть тоже интересный факт про корабль «Титаник», который погиб, да, известная катастрофа, что там были очень несчастные люди, которые опоздали на этот рейс, которых что-то там с билетами не повезло, еще что-то. Вот поэтому в данный момент надо просто верующему человеку проще доверься Богу. Если так произошло, ты старался, ты просил Бога, молился, надеялся на Него, что-то пошло не так. Доверься, значит, так лучше.
У меня с отцом Дмитрием знакомой была такая ситуация, близкой. Она к нему пошла, когда с молодым человеком своим пришла, потенциальным женихом, она пошла к отцу Дмитрию, рассказала про этого молодого человека. Отец Дмитрий сказал, ну, что-то неказистый женишок-то. Говорит, давай ты годик с ним повстречайся, а потом посмотрим. Но она по-своему решила, и через 4 месяца они уже готовились к венчанию. У нее был другой духовник, отец Дмитрий просто был как такой наставник большой. Вот она пришла и говорит, ну вот как, отец Дмитрий, вот готовлюсь к свадьбе, такое смятение на душе, вот, значит, как вот, как это... Он говорит, ну, свадьба-то, говорит, это хорошо для барышни, так и волосики ей поправляет, значит, он же такое свойство имел и по голове погладить, меня даже в макушку поцеловала однажды. Вот, она говорит, ну, а так правильно или неправильно, отец Дмитрий? Он говорит, ну, мы это узнаем так лет через 40. Вот это отец Дмитрий, да, вот он тоже не стал продавливать, что это было неправильное решение, но он не стал тогда додавливать.
То есть 40 не пришлось ждать?
40 не пришлось, да, гораздо меньше, чтобы стало все понятно. Вот, потом он ей сказал, ну, что ты переживаешь, ты баба красивая, что мы тебе, мужа не найдем, что ли? Ну, это отец Дмитрий, да. И наша воля, да, вот как она пошла против того, что ей сказал отец Дмитрий. Вроде он обтекаемо сказал, можно и так понять.
Но по-своему получается, как вот у нее на сердце.
Знаете, у меня есть такое наблюдение, что когда человек уверен, он не спрашивает.
Кстати, да.
Вот сам факт, что надо... То есть, конечно, есть, может быть, мотив переложить ответственность. Знаете, чтобы все было красиво, чтобы духовник благословил, там, такой благословил, это все туда как-то особенно... Это, ну, так, ну, по тщеславию, по гордости хочется, чтобы как-то идеальная картинка такая была. Но так, когда человек прям уверен, как правило, и вопросов не возникает.
Ну, знаете, как сверить свое решение. Вроде вот бы все складывается, да. Но уж вот не хочу свою волю против твоей, Господи. Вот ту...
Я знаю случаи, когда как раз в вопросе выбора жениха и невесты человек не послушал духовника, и все расстроилось. Ну, вот, и наоборот. Послушал духовника, и все расстроилось. И знаю... Не один случай, когда человек поступил по-своему против воли духовника, и все было хорошо.
Но духовник – это не Бог.
Да, есть свобода человеческая. Это есть некое рассуждение, некий совет, а все равно Бог не нарушает нашей свободы. Если мы будем грешить, то самое лучшее благословение, самый лучший выбор и помощь Божия нам не помогут. А если мы будем стоять в заповедях Божьих, в вере, то и искушение мы преодолеем.
И неверный выбор, и неверное решение может тоже Господь по
Богу. Это мы лет через 40 узнаем.
Это неверный. Отводит.
Сколько случаев, когда люди через 20, через 30, через 40 лет там разводятся и сожалеют там о своем. Ну, это странно, конечно, сожалеть о своем выборе спустя 40 лет супружества.
Это очень странно.
Но чего только не бывает. Поэтому мне кажется, что вот это очень важный момент, что когда мы, что Бог не золотая рыбка, чтобы исполнять нашу волю, и отстраивать свой промысел под то, чтобы было как нам хочется.
Да.
Все-таки воля Божия – это спасение нашей души, а не успех временного, даже пусть очень важного предприятия. И даже через несчастный брак человек может спасаться. И через какую-то ошибку жизненную может приобрести смирение, терпение и прощение. И болезнь может человека к Богу привести, к покаянию. Поэтому что критерием является? Если вот критерий извечности, то поживем, увидим.
Кать, вот ты когда сверяешь все-таки с волей Божией, твой уже понятно желанный для тебя план. Почему ты это, зачем ты это делаешь?
А потому что есть сомнения. Ну, то есть, не то чтобы желанный, то есть, вроде бы, вот как ты сейчас сказала, по обстоятельствам вроде бы идет все похоже на то, но есть, хочется какое-то подтверждение, да, то есть, какой-то гарантии, и я приношу это Господу.
Немножко пытаемся снять ответственность, знаете, вот духовник благословил.
Или проверить, как-то, ну, может. Либо, знаете, вот это вот, простите за ощущение, то есть, вот вроде бы все, но какие-то вот процентов 5 что-то тебя смущает, и ты вот, ну, вот нет вот этой стопроцентной, наверное, уверенности о том, о чем сказал отец Алексей.
Тема очень интересная. С одной стороны, есть люди, которые всегда имеют сомнения, тревожатся, печалятся, боятся на ровном месте, безусловно. И это такой, даже как это называется в современной медицине, такое состояние тревожное у человека. А бывает, что человек, в принципе, решимость имеет, но вдруг в какой-то конкретной ситуации эта решимость пропадает. Опять, вот как бы мы ни формулировали все это, все время придем к тому, что Господь нас любит, и не нарушает нашу свободу выбора.
Вот и это я думаю... страшно. А мы вдруг не туда пошли.
Вот, почему и хочется спросить, а вдруг я не туда? То есть как навигатор. Вы ушли с маршрута, да, вам говорят?
Или ты едешь без навигатора?
GPS глушит, вот вы ушли с маршрута каждые 5 минут. Шли правильно, но повернули неправильно.
А потом ты, да, ты плывешь, и твой треугольничек никуда не показывает.
Это шутки шутками, а действительно, ведь есть же наши страсти, которые сбивают нас с толку. Враг рода человеческого, дьявол, он может нас соблазнять, сбивать с маршрута. Ну, да. Мнение других людей, которые, так сказать, почему-то не очень знают, но зато очень авторитетно заявляют. Знаете, я уверен в том, что Бог... Он нас прощает, милует, благословляет, и ошибки тоже. Ведь не всякая ошибка – это грех. Иногда человек совершенно, неправильно поступил, но не имел никакого, не то что злого умысла, а даже, в принципе, никакую нравственную заповедь не приступил. И Бог силен исправить эту ошибку, как и человек силен исправить эту ошибку. Вот часто пример приводит такой, допустим, конфликт в семье, там, между мужем и женой, и вот важно, когда в семье есть иерархия. Муж слушается Бога, жена слушается мужа, дети слушаются и маму, и папу. Вот, и, допустим, жена уверена в том, что муж не прав. Ей так кажется. Вы видите, уверена, кажется... Возможно, разные степени.
Допускает такую вероятность.
И вот вопрос, если будет ссора, будет хуже, чем если жена послушается мужа, и будет ошибка. Ошибку они потом вместе исправят, если будет мир, согласие, какая-то вот такая любовь. А если каждый будет тянуть одеяло на себя, то и правильное решение может привести, так сказать, в тупик, потому что мира нет. Потому что что важнее?
Я знаю, что, Катерина, у вас еще и с мужем тоже история знакомства такая необычная. Поделитесь?
Да, тоже.
Супруг вас слушает, сидит у аппаратной, рассказывайте.
Так получилось, что в детском доме сгорел корпус жилой, где жили дети, 35 человек детей на тот момент было. Повезло, что они были в школе, то есть жертв не было на пожаре. И когда это все случилось, отец Дмитрий обратился к добровольцам, ко всем желающим, чтобы они приезжали и помогали разбирать пожарище, расчищать территорию. Вот. А мне, значит, дали задание катать на лошадях добровольцев, которые желают покататься. И так я познакомилась со своим мужем Денисом.
Он был добровольцем, которого вы покатали на лошади?
Вот так вот неожиданно мы познакомились.
Ну, видите, как
стали общаться. Отец Дмитрий нас благословил. И вот мы недавно 5 лет отметили со дня свадьбы.
А если бы вы не послушались тогда отца Дмитрия, не поехали, не стали работать у него в детском доме, то и не познакомились бы.
Ниточки, которые, я говорю, сплетаются, да?
Или познакомились в другом месте. Господь иногда дает другой, второй. Вот знаете, вот эта история, либо сейчас, либо никогда. Мне кажется, это, наверное, может быть, более духовные, опытные люди как-то рассудят по-другому, но у меня есть наблюдение, что Господь не ставит ультиматумов никогда. Либо ты сейчас, либо все, либо никогда. Меня всегда очень смущает такая постановка вопроса.
Но в ней нет любви.
Что-то в этом такое есть, да? Какая-то манипуляция, что ли? Выкручивание рук. Это не по-божески.
Вот так вот, может быть, я даже не думала об этом. Мне тоже казалось, что или вот так сложилось, или никак.
Упустил момент.
Оказывается, можно расслабиться и не переживать,
Катя. Должна быть золотая середина. Расслабляться не надо.
То есть бдительность надо держать.
Трезвение должно быть, конечно. Мы же просим Бога. То есть это значит, что не лежи и молись, иди и молись. То есть ты действуй. Полагайся на Бога, действуй. И Бог благословит твои действия, не твое бездействие, а твои действия.
И вот из моего личного опыта есть такое ощущение, что Бог благословляет людей, которые активны, которые действуют.
Знаете,
которые нерешительные и вот такие...
Мне очень понравилось отец архимандрит Серафим Кречетов, всем известен как отец Валериан, протоиерей Валериан Кречетов. Он как-то мне сказал, что благодать... Не только мне, я слышал его такое мнение, что благодать Божия действует избирательно. Она торопливых осаживает, придерживает, а медлительных подталкивает.
Угу. Как мудро.
Как мудро.
То есть вот эта мера, понимаете, некий царский путь. Кому то есть нельзя ничего не делать, нельзя слишком много всего делать.
Напомню, в эфире программа «Клуб частных мнений». Мы сегодня рассуждаем на тему, как принять Божью волю, когда она не совпадает с нашими желаниями, хотелками, извините за это выражение, и планами. В гостях у нас протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево, Екатерина Архипова, директор и тренер конного клуба, ипотерапевт, и Екатерина Каштанова, специалист по связям с общественностью, которая предложила эту тему. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Пожалуйста, не переключайтесь.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
И снова в эфире «Светлого радио», клуб частных мнений. Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня говорим на тему, как принять волю Божию, когда она явно проявляется, но не совпадает с нашими ожиданиями и желаниями. В гостях у нас протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево, Екатерина Архипова, директор и тренер конного клуба, ипотерапевт, и Екатерина Каштанова, специалист по связям с общественностью. Отец Алексей, а можно я такой вопрос вам личный задам?
Конечно.
А как вы поняли, что ваша красавица жена и это вот Божья воля? Как вас соединил Господь?
Как я понял? Понял я это следующим образом. Ну, наверное, я коротко отвечу. Таким ярким моментом было то, что буквально за пару недель до нашего знакомства, я, будучи молодым человеком, мне было 20 лет, я подумал, что нет, жениться я не собираюсь в ближайшее время точно.
Совершенно. Не надо.
Это как-то вот надо учиться, торопиться не надо как-то. А потом вот я увидел, подумал, нет, надо жениться. Потому что если я это не сделаю сейчас, то кто-то другой на этой девушке женится.
А, вот так. Всё-таки...
Вот решимость получается.
Нет, это просто она. Да?
Я не знаю, это как-то вот, ну, знаете, мне кажется, разбирать это по как-то по пазле, по составляющим неправильно. Ну, какое-то чувство было, уверенность.
Вот я, кстати, может быть, неуместно это скажу, но меня немножко иногда смущают вот такие знакомства, что вот он на следующий день мне сделал предложение, mm-hmm. и мы оба верующие, мы вот сейчас будем создавать семью, не зная друг друга, и просто потому что каждый хочет создать семью.
И знаете, вот меня... мы тогда не хотели создать семью,
а
оба.
А вот потому что
оба
вы как раз друг друга нашли.
Мы не хотели создать. Да. И вообще было 17 лет в тот момент, мне 20.
То есть это просто было логичное то какое-то развитие.
То есть это некие импульсы. Не то, что я не сделал предложение на следующий день. Прошло несколько месяцев.
Нет, я как раз противоположную ситуацию описываю.
Понимаю, да.
А когда ты видишь человека, с которым ты хочешь,
меня
именно с ним.
Меня как-то спросили, ну, давно уже... Тогда спросили, когда вот мы поженились, ну, 35 лет прошло с тех пор.
Ей было 17?
Ну, мы поженились, ей стало 18. Uh-huh, uh-huh. Ну, через год поженились. Uh-huh. Ну, где-то через там некоторое время после свадьбы мне кто-то спросил, ну, как стоит жениться, ну, из друзей. Я очень мудро, я сейчас иронизирую, в кавычки беру, ответил, что если есть сомнения, то не нужно. И я сейчас скажу, что действительно в 18, 19, в 20, там, не знаю, 20 с чем-то лет жениться, если есть сомнения, не надо. Но когда человек становится старше, ему становится там 30, 35 или там больше лет, сомнений есть всегда. То есть уже взрослым людям, вот, ну, таким с опытом, такой не посоветуешь. Если такой совет ну, принять, да, то они никогда не женятся.
Потому что, может, и не надо?
Ну, каждый, как бы, тут вопрос такой. Апостол Павел пишет, что хорошо оставаться, как я, он девственником был, да, потому что мне жаль вас, у вас будут скорби по плоти. Но все-таки не каждый человек призван к монашеской жизни, и мы призваны быть мужем и женой. Поэтому, в общем, этот вопрос, ну, явно выходит за нашу тему.
И поэтому... Катя, мы задаем вопрос Богу, что вот, а, да?
Да, сверяемся.
Мы, вот, я пытаюсь тоже понять вот интонацию твоего вопроса, как отец Алексей сказал, что тема очень такая сложная и разная, угу. потому что как мы уже разобрали, когда ты перекладываешь ответственность, когда ты, ну, просто полагаешься на волю Божию, мы еще не говорили, но есть такое, что просто, да, пошли мне то, что вот ты дашь, и я это приму. А бывает, когда вроде все хорошо, ну, совсем хорошо, и я могу сделать, как я решила, но я же верующая, а вдруг Господь против? И вот как бы вот к нему обращаешься, и вдруг хоп, и он говорит,
против чего?
Против моего решения.
Я думаю, я даже в этом уверен, что если решение благое, но по какой-то неведомой нам причине, мы не можем все знать, предвидеть, и оно может привести к каким-то плохим последствиям, Господь найдет способ остановить. Найдет способ, чтобы ты опоздал на самолет или что-то там перепутал. У Бога много всего, поэтому если мы, наше движение благое, мы основываемся на своей вере, на воле Божией, ну, на ответственности, на своих знаниях, ну, на всем том, что нам Господь дал, и это действительно прям никак не должно случиться, Господь сможет это расстроить. Я думаю, что мы ходим вот еще вокруг чего, какой темы, что нет воли Божией на что? На грех.
А на брак? Это не твой человек, это не грех, но это просто не туда.
Господь силен расстроить это. Даже в последний день перед свадьбой, как мы вспоминали, такое тоже бывает. Вот, а если Господь это допустил, то значит, да, брак – это все равно же трудности. Это же все равно испытание, смирение, терпение, прощение. Это духовная работа. Брак – это школа любви, это не бабочки в животе. Вот это труд большой. Если Господь дал возможность людям сойтись вместе, то у них
значит,
есть...
Значит, трудитесь.
Да.
А если с кем-то не дает, то, значит, как бы вообще не даже твоё. Пытаться... Ну да, пытаться не нужно, слишком не посеньте шапку.
Нет, ну,
знаете,
бывает,
да?
Как я такие случаи не раз слышал, человек очень хочет чужого мужа. Или очень хочет чужую жену, но так хочет, прям у него сил нету.
Но что-то Господь не дает.
Но что-то Господь не дает. И тогда же молится, просит об этом. Ну, как, ну, Господь, ну...
Ну, это явно грех очень.
Ну да.
Но помните, отец Дмитрий как на эту тему говорил? Что значит, вот как-то мне вот этот человек окрыляет меня, вот я иду, смотрю, стоит чужой Бентли, ну или что-то он там сказал. И так мне вот сразу как-то вот окрыляет меня эта мысль. Ну как так? И ты, это ж грех, ты чужой берешь. Ну, слушайте, у меня тоже еще, у меня истории много, у меня еще одна знакомая пошла молиться Петру и Февронии, когда складывалось уже все, вроде складывалось, и они в дребезги рассорились, просто в дребезги. Через полгода помирились, она пошла опять к Петру и Февронии. Смелая девушка была.
Опять благословляться.
Проверить.
Да, она просто узнала, что он женился уже. Но ей не сказал. Вот как-то вот действительно Господь показывает.
Вот получается, Господь же отвечает, то есть как бы вот она обратилась, вот не
очень
кучка.
Важно доверять Богу. Господь... Его голос в тонком ветре, знаете, вот не в громе молнии, не в буре. Он говорит так, чтобы не нарушить нашу свободу. И, конечно, если мы живем, не прислушиваемся к Богу, не молимся, там, не каемся в своих грехах, не боремся со своими страстями, то мы глухи и слепы. Страсть ослепляет человека, оглушает человека. Но это же очевидно. Вот бывает, что человек по страсти что-то делает, там в карты играет, в компьютерные игры играет, там наркотики, там не алкоголь, или там какой-то блудной страстью одержим. Его же никто не остановит. Ведь очевидно, что он безумие совершает, что он убивает себя. Но пока он одержим страстью, он этого не слышит. Ну, это грубый пример. Да-да. Более тонкий пример, что если я не молюсь, не причащаюсь, не каюсь, ну, не живу со Христом, не живу с Богом. Он где-то далеко, мне не слышно, и не видно, и я не чувствую. А тут, когда человек чувствует, что как-то вот не по душе что-то вот, здесь не, что-то не то я делаю.
Еще важно, вот, что мы это чувствуем.
Вот я, вот еще не... есть время, очень интересный момент. Вот вы помните, тоже говорит, ну ты там у них, жених неказистый, там годик повстречайся. Ну кто же скажет сразу... Вот через неделю или через день. Есть такие случаи. Я знаю такие замечательные случаи, когда как-то быстро очень происходило вот сближение людей, и сразу они понимали, что они должны создать семью. Но, как правило, все-таки год. Ну, или сколько-то побыть, знаете, посмотреть на человека, как он ссорится, как он мирится, как он с родителями общается, с друзьями, как он работает, как он отдыхает, как он там свободное время проводит. То есть для этого время должно понять, потому что некий момент ослепления, такой вот влюбленности, это некие розовые очки, ну, нужно немножко это пережить.
Как жалко, она же будет уходить, эта влюбленность.
Влюбленность
это будет трезвость приходить.
Влюбленность это дар Божий. Господь показывает, что люди могут быть вместе. Он показывает, что человек может быть счастлив. Но она уйдет, обязательно уйдет, чтобы на ее месте появилась любовь. Потому что любовь много выше, чем влюбленность. А если была все время бы влюбленность, то любовь бы не пришла.
А если эта влюбленность не в того человека, хочу чужую машину, как мы сейчас говорили?
Страсть получается.
Но тогда нужно помолиться Богу, чтобы Господь избавил от лукавого.
То есть тогда это уже не влюбленность, а страсть. Ну,
нет, понимаете, тонкие вещи такие. Конечно, ведь человек может быть не знать, что это, допустим, человек замужем или женат, ну, по какой-то причине. Не обязательно, ну, или скрывает этот человек.
Ну да, кто-то явно скрывает.
Или просто, ну, как-то вот, ну, почему-то, что человек надумал себе. То есть, может быть, и нет там такого прям греховного, ну, порыва, но какой-то... Надо попросить Бога, чтобы он избавил от этого чувства. Захотеть, понять, что это нужно сделать. Не культивировать себе это чувство, не поощрять его, не, так сказать, подогревать, а наоборот... так сказать, немножечко себя прижать.
Ну, вот я и сделала, то есть я попросила открыть, показать. И Господь показал вот как раз-таки вот такой вот в развенчивании получается история.
И что тебя не устраивает?
Ну, я не ожидала, что там подвох. Яблочко червивое оказалось. И это, ну, это неожиданно. Но, с другой стороны, ты благодаришь Бога, что действительно...
Это тебе... больно.
Да.
Но если бы не было по-другому, было бы больнее.
Вот.
Да, иногда кстати. Лекарство бывает горьким. Иногда нужна операция.
Дозе, да.
Ну, по-разному бывает. Иногда серьезные лекарства бывают. Иногда операция нужна.
Вот кажется, что когда ты отказываешься от своей воли в такой ситуации, то ты тоже как будто слепой котенок. И дальше куда идти, что делать, как жить?
Доверие получается опять. Ну, то есть как парус, вот иногда вот мне вот, например, тяжело, но вот даже отец Алексей сейчас, да, подтверждает, то есть иногда просто вот доверие открыться как парус, и вот ветер тебя вот куда-то погонит. Может быть, ты и не знаешь, но ты просто доверяешься, Господи, я тебе доверяю, как вот ребенка ведет родитель, он же не знает, куда его ведут. Но ты 100% знаешь, тебя взяли за руку, мама тебя в плохое не поведет. Вот
да,
так
довериться,
может быть.
Довериться, довериться, довериться Богу. И иногда тишина, отсутствие ветра, штиль. Ну, вот если этой аллегорией пользоваться, ну, тоже нужна, может быть, просто надо отдохнуть, подумать, как-то помолиться со стороны, посмотреть на эту ситуацию с другой. Не всегда, знаете, бывают штормовые гонки, бывают штилевые гонки, бывает, что штиль и паруса не наполнены.
А куда же девать боль? Да, Катя.
Я хотела добавить, вспомнила, как отец Дмитрий Смирнов рассуждал, что иногда очень трудно понять, что является грехом, а что нет. И вот он спросил, вот человек собирает марки, является это грехом или нет?
Нет, конечно.
Это очень неоднозначно. В какой-то ситуации является.
Само по себе, наверное, нет.
Нет, вообще все в жизни нейтральное. Достаточно.
Да. Вот я про это.
Зло и грех является злом, и приближение к Богу является добром. А богатство – это зло или добро? Оно может быть злом, может быть добром. Да, собирательство и... тоже. Это может быть страстью. Пристрастие – это может быть прямо одержим человек, может быть собирательством. Это понятно.
Машины собирать,
Да, даже если гвоздики.
Иконы.
Коллекционер может просто быть одержим этим. Он жить без этого не может. Ему не важно, кто изображен на иконе и что нужно помолиться. Ему важно, что этого нет ни у кого.
Да.
Ну вот тогда отец Дмитрий ответил, что если это собирательство отвлекает человека от Бога, от ближних людей, то это грех.
Ну да.
А если оно как бы не отвлекает его от Бога, от людей, не отгораживает, то это ничего плохого в этом нет.
Конечно. Есть, ну вот такой, может быть, самый непростой пример с богатством. В Евангелии сказано, неудобно богатому войти в Царствие Небесное. И там верблюду проще через иглиное ушко пройти, чем богатому в Царствие Небесное. Там, а у другого уповающему на богатство. Но мы знаем богатых людей, которые святые люди. И знаем бедных людей, которые грешные люди, которые... Бедность не спасает. И богатство не губит. Важно твое отношение, будь то к бедности, будь то к богатству, будь то к собиранию марок или к собиранию там еще чего-нибудь.
И, кстати, я не так давно узнала, что значит выражение «пройти верблюду через игольные уши».
Ну, есть, да, мнение, что это калитка, которая не закрывалась.
Я слышала, что это тонкая улица в Иерусалиме. И, в принципе, как бы верблюду там пройти трудно, но можно.
Это не улица, это, знаете, это рядом с воротами были такие в форме иглиного ушка, ну, лазы, такие как бы калитки, которые не закрывались на ночь. И верблюд мог пройти через это.
Без груза.
Без груза, нужно на коленях, в кровь обдирая бока. Там, для чего так делали? Там охрана, и путник должен был бросить туда внутрь оружие, ну, все, что всё, у него есть, раздеться, как бы, ну, разоблачиться, да, и верблюда протащить. То есть он как бы без помощи, такой, ну, бессильный в этот момент. Нет, ну, это, кстати говоря, очень хороший комментарий, то есть возможно. Возможно, богатого войти в Царствие Небес.
Я даже не, не представляю, как верблюд там может пролезть.
Но он на коленочках умеет ползать.
Клуб частных мнений. На радио «Вера».
Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждаем тему, как нам принять волю Божию, когда она не совпадает с нашими планами, желаниями. В гостях у нас отец Алексей Бутаногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево, директор и тренер конного клуба и ипотерапевт Екатерина Архипова и Екатерина Каштанова, специалист по связям с общественностью. Очень интересные мы такие моменты. Вот сейчас про верблюда обсуждали, что ему действительно пролезть туда, это прямо вот разодрать себя.
Мне вот хочется к этому добавить вот что. Человек создан для радости, для счастья. Мы все призваны быть счастливыми. И не только на земле, не только из-за того, что мы вкусно поели, пообщались, там что-то у нас получилось, что-то красивое мы увидели, но и в вечности. Это заложено Богом. И когда у человека есть много средств материальных, ему легко себя порадовать. Можно что-нибудь дорогое купить, вкусное купить. Можно подарки сделать. Это же очень приятно подарки дарить. Можно путешествие какое-то организовать, что-то построить. Там, даже не для себя, просто вот можно постоянно себя радовать, имея деньги. Когда у тебя нет материальных средств, а ты призван к радости, все равно ты, ты начинаешь учиться себя радовать духовными вещами. А богатому, у него им просто себя порадовать.
Суррогатами.
Ну, может быть, это грубо, ну да.
Ну, грубо говоря.
Какая-то подмена.
Более доступными, что ли.
То есть, какое-то что-то
земными.
Такое. Душа его радуется по тщеславию, по гордости, по чревоугодию, там, по каким-то удовлетворениям другими страстями. А когда у человека нет возможности постоянно отстегивать за удовлетворение своих страстей, ему нужно учиться радоваться там, тому, что он простил, то, что он пожертвовал своим временем, да, то, что он послужил другому человеку, то, что он смирился с чем-то,
более
помолился.
Сложный, более
конечно, конечно.
И вот смотрите, для кого-то это прямо такой перелом, а для, например, святой Серафим Вырицкий, он добровольно, он был очень богатым человеком, да, занимался мехами, пушниной, да, и он стал духовником Александра Невской лавры.
Да.
Ну,
без перелома.
Да, таких примеров очень много.
Много, но вот эти люди не испытывали той боли, которую испытываем мы, когда наши желания земные, да, как-то... Хотя мы не очень о земных говорим. Создание семьи, например, это такое богоугодное дело.
И трудное.
И трудное.
То есть это не про путешествие.
С женой можно путешествовать?
Можно.
Это богоугодное дело, если семья по-христиански строится. Но это не всегда же так.
Да.
Семья – это школа любви. Это как и монашество, это школа любви. Это два пути, цель одна – стяжать в своем сердце любовь.
Я хотела все-таки вернуться вот к тому состоянию боли. Вы сказали, это больно, когда мы сталкиваемся, вот, что воля Божья иная. Мы добровольно соглашаемся. Бывает такая ситуация выбора, когда ты можешь сделать по-своему, и это никак Господь не останавливает. Но ты понимаешь, что Богу это неугодно, и сама останавливаешь эту историю. Это очень трудно и очень больно.
Или говоришь: «Господи, подожди, потерпи, спаси меня, но не сейчас».
Да, спаси, но не сейчас.
Немножко потерпи, я пока не могу, но потом я обязательно это сделаю.
Нет, ну ты же тогда вязнешь в своем выборе, если ты понимаешь, что он неправильный, то...
Ну, да, не хватает воли,
не хватает. А, не хватает воли, не хватает
сильной... Но итог-то будет все равно тот же.
Ну, то есть, если это не туда, то все равно, то есть, ну, ты подожди, но все равно я увижу, что это ошибка получается.
Но я насладюсь, извините за русский язык.
Ну, не наслад... мне кажется, тут немножко насладишься, а больше еще, ну, все равно ты будешь хлебать то, что вот эту, эту боль.
Это ты так решаешь, а есть люди,
одно другое вот не исключает. Сначала насладишься, а потом хлебать будешь.
Ну, да, ну, было сладко, да.
А теперь, а то просто будешь хлебать. Как же вот там эту боль-то, вот как нам ее пережить, или как... Ну, ты же понимаешь, что она неправильная, она от того, что ты по страсти
Господь
хотел поступить. Господь
– врач души и тела. Если я со Христом, то Господь не даст сверх меры. Это опять про доверие Богу.
Угу. Сам остановит.
Господи, я поступлю, как тебе угодно, доверюсь тебе, исцели меня. Я не могу это терпеть, не могу правильно поступить, я не могу ничего, но с тобой я верю, что я смогу. Все могу, апостол Павел говорит, когда Господь меня укрепляет. Я не могу. Сила Божия в немощи совершается. Я немощный, грешный, страстный человек, который совершает ошибки и грехи. Без Бога я ничего не могу.
Вот перенаправить свой взгляд на то, куда ведет Господь, это тоже целое искусство. Кать, сталкивались с этим?
Да, и я вот из своего опыта скажу, что когда я только воцерковилась, я тяжело переживала какие-то неудачи, что моя воля с Божьей волей не совпала, а мне казалось, что у меня такие хорошие светлые планы, и это то, чем я должна заниматься, а потом бац, нет.
Да.
И я переживала. А потом с годами я перестала переживать, потому что я поняла, глядя вот на прожитые события, что все верно было. И вот на этом основании уже учусь доверять Божьей воле и ее спокойнее принимать, даже если она мне кажется
вера,
не очень хорошей.
Живая вера – это опыт. То, что вот вы говорите, Екатерина, это от опыта. Вы один случай, другой случай, третий расстраивались, а потом говорят, вообще-то все было еще у Бога,
потом
планы
расстраивалось.
Все гораздо лучше, чем у нас планы.
Но это, опять же, приходит с опытом. А поначалу, я помню тоже мои ощущения, когда я только воцерковилась, там особенно все сыплется, как карточный домик.
Да, вот, многое зачищают.
Зачищают, просто ты разворачиваешься на 180 градусов иногда. Да. Иногда не совсем на 180. И ты вот идешь, все рушится, что ты там понастроил своего. Но ты же добровольно идешь.
Ну да.
Ну, Господь зачищает, правильно, как ты говоришь. Но вот в тот период, надо сказать, что не было опыта, что потом будет лучше. Но, наверное, какая-то была благодать покрывающая.
Опыт, сын ошибок трудных.
Но доверие, может быть, надо же по-другому, доверия не хватало еще тогда.
Ну, конечно. А у меня есть такое наблюдение, что Господь, когда человек воцерковляется, ну, взрослым уже, не в младенчестве, а взрослым, он действительно как зачищает, что ли, да? Друзья некоторые уходят из жизни, события, увлечения, работа, много что просто вот реально...
Окружение меняется.
Такое, да, вот, ну, да, все. А потом, на некотором этапе, спустя время, когда человек это принял, когда он с этим смирился, принял, доверился Богу, это возвращается. Но на другом уровне.
Качестве,
на другом,
да,
уровне. Когда человек смог от этого отказаться ради Бога, Богу не нужна такая жертва, которая нас ломает, калечит. Жертва Богу – дух сокрушен. Сердце сокрушенное, и смиренно Бог у него не чижит. И когда человек вот справился с чем-то таким, Бог может это вернуть. Уже, ну, другое собирательство марок. Раньше было собирательство марок, так сказать, с вредом для духовной жизни, для близких. А потом уже, может быть, оно будет такое бесстрастное.
Я вот знаю, что не только у верующих людей, но просто многие люди, знакомые, говорят, что когда очень чего-то хочешь, то тебе это не дается. А дается потом, когда у тебя это желание уже прошло. Я тоже долго думала, почему так. И мне показалось, что когда мы чего-то хотим, мы как будто куда-то тянемся, и у нас смещается центр тяжести. Мы можем упасть. Да, мы можем просто рухнуть в это, опереться на это и перестать стоять на своих ногах.
Ориентир, в смысле, потерять?
Нет, вот ты понимаешь, ты очень хочешь машинку, и ребенок вот тянется за этой машинкой, да, тянется, потом он ее хватает,
и он
на нее опирается. Если у него отнять эту машинку, он уже не держит равновесие, он упадет. А когда человек стоит на своих ногах, и он ни в чем не нуждается.
Лучше на камне, который есть Христос.
На камне. Да.
И вот о чем он стоит?
Человек бывает так сильно увлекается чем-то, что он может забыть о Боге. И тогда Боженька осторожно его отворачивает.
Да.
Вот я хочу сказать, Катя, отметить этот момент, с чего ты начала разговор, что ты готова была принять... волю Божью, если она не совпадет. Вот это тоже такой, да, отец Алексей, важный момент, что Катя была к этому готова и приняла, да?
Ну да, но мне кажется, это вот, ну, тоже какое-то уже, ну, личное отношение с Богом, ну, про честность. То есть, и, соответственно, да, и это я сразу от того, что произошло вот это вот несовпадение, я же к себе обращаюсь, внутрь себя такая, так, значит, что-то у меня, то есть, не так. Но честно, я хотела вот, да, проверить это как чистую воду, да, то есть, и Господь дал ответ. Потому что я понимаю, что если идти туда, то будет, скорее всего, хуже. Я вспоминаю слова отца Иоанна Крестьянкина. Он рассказывал о том, что мама ему сказала в детстве, когда был как раз-таки период, когда гонения начались, а он видел церковнослужителей, архиереев, как их там в тюрьму забирали. Он не понимал все это. И она ему просто сказала: «Ванечка, Господь плохо не сделает, значит, так надо». То есть, и вот это вот, и он пронес это все 96 лет, вот это вот доверие Богу. То есть, даже если тебе сейчас непонятно, Господь плохо не сделает, значит, так надо. И вот это вот, когда ты действительно укореняешься на этом доверии, оно дает какое-то спокойствие.
Это тоже нарабатывается, отец Алексей?
Наверное, доверие. Да, конечно. Дело, вера, дело наживное. И, кстати, сейчас вот даже светская мысль так часто очень повторяет, что кризис... некая, это новая возможность. То есть то, что что-то сломалось, произошло, пошло не так, это не значит, что это плохо. Это просто значит, надо сменить траекторию. Что-то изменять в себе, в отношении к чему-то.
Как важно это, вот как будто у нас, мы, как вы показывали, лошадь не может войти в поворот. Вот, мне кажется, мы также не можем иногда войти в поворот. Нас как-то
кстати, прекрасно, несёт. Мне очень понравилось то, что вы это вспомнили. Не можем войти, да.
Не можем войти в траекторию поворота, да. И хочется, но заносит центробежная сила. У нас один автор на частном мнении, Яна Копаева, написала историю и в эфире рассказала в частном мнении про свою бабушку слепую, которая целое лето делала заготовки для своих внучек, слепая, одна, делает помидорчики, огурчики, выстраивает, значит, рядочками в подполе, и, наконец, вот в последнюю баночку она ставит, полки падают, и все в дребезги. И бабушка говорит: «Слава тебе, Господи!» Вот как дойти до этого, отец Алексей, как вот до этого уровня дойти?
Надо спросить у бабушки.
Да, ее уже нету, к сожалению, живых.
Ну вот, да, такой. Это, ну, этот уровень основывается на опыте, на личном опыте общения с Богом, на личном опыте становления, потерь, ну, вот всего, болезней, горечи.
А мне кажется, еще это, Катя, говоришь про отношения с Богом, потому что, отказываясь от чего-то, хочется что-то другое взять в руки. Ну, я так банально, да, говорю, что-то ты отпустил, а что-то ты взял.
Когда руки заняты, нечем взять.
Вот. А вот это что-то, что мы можем взять, это вот то, что Господь с нами, да, потому что сами отношения с Богом – это огромная ценность, и ты выбираешь все-таки сохранить вот эти отношения с Богом.
И это да, но и ты понимаешь, что тебе Господь даст что-то другое.
Земное.
Ну, как земное? Нет, может быть, замену того, что вот плохой вариант убрали, я скажу червивое,
да. Вспомнить блаженного Августина, это слова, которые в последнее время очень часто цитируются. Если Бог на первом месте, все остальное
на своем.
Потому что действительно, если Бог у тебя золотая рыбка или волшебная палочка, то хочется как-то все по-своему расставить.
Ну да.
А когда Бог на первом месте, все остальное расставится как надо.
И вот мне кажется, это вот ощущение, что, например, вот я какая-то гиперпослушная была девочка в детстве, ну, мне так кажется. Вот, и мне всегда важно было, чтобы папа, мама одобряли. И для меня вот когда я делаю так, что я знаю, это по заповедям, и Господь одобряет, я могу спокойно заснуть, мне это, наверное, заменит какие-то хотелочки этого мира. Кать, ты чем утешалась?
Я чем утешалась? Я, наверное, какой-то перспективой, потому что я понимала, что тоже, если Господь вот это сейчас убирает, но Он же меня любит, то есть Он не оставит меня в любом случае без просимого, просто Он мне даст другое. И это такая какая-то вдохновение и перспектива, потому что ты немножко переболел, такой, ну ладно, но это мне не нужно, потому что точно было не то, но тебе же дадут то, что тебе точно нужно, и вот это меня как-то вот...
Точно дадут?
Ну, непонятно когда, как это, как сейчас говорят в мемах, это не точно.
Да.
Но если ты доверяешь Богу, то я думаю, что точно дадут, просто не так, как ты себе представляешь. Не в той обертке, может быть, но в любом случае ты получишь свой подарок.
Слава Богу за то, что у меня есть.
Угу.
Слава Богу за то, чего у меня нет.
Да. Угу.
Наверное, так.
И, кстати, за это тоже благодарим. А когда я так себя успокаиваю, у меня просто это сейчас вот главное лекарство. Вот кто-то что-то сделал и там, не знаю, обидел, или что-то пошло не так, сломалось. Господи, благодарю тебя, что это сломалось.
Ну, и вот сразу видите, банки с огурцами разбились,
да,
вы благодарите.
Работает. Да, прям работает, это действительно тебе вот сразу легче становится, ты понимаешь, угу. что благодарю тебя, Господи, за то, чего и нету. Катюша, да. Ну, подытоживай, мы проговорили час на заданную тобой тему.
Я благодарна каждому из вас за опыт, за то, что вы поделились своим, наверное, личным общением, наблюдениями, потому что это бесценная история, и я думаю, что я это все сложу в свою кладовочку духовную, да, общение с Богом, опыта, и в любом случае, что... То, что ты прошел или, может быть, потерял, это совершенно не негативный опыт, наверное, вот самое главное.
Где твое кольцо?
Соломона. Вот
да.
Оно, да.
Что и у тебя это, там написано? А,
и это пройдет.
Да.
Да. Поэтому спасибо вам большое, друзья, за то, что помогли разобрать эту тему. Я думаю, что это было всем полезно. На самом деле.
Отец Алексей, мы все сказали или что-то еще важно дополнить?
Да нет, конечно. Разве можно все сказать? Но для часа, мне кажется, достаточно. Слава Богу за все, что у нас есть, и за то, чего у нас нет. И у Бога все вовремя, особенно для тех, кто умеет ждать.
Спасибо, спасибо вам огромное.
Всем спасибо.
Да, потому что я тоже какие-то вещи для себя поняла. Наверное, самое ценное – это действительно то, что мы вообще готовы услышать Бога и этим утешиться. Потому что, Кать, ты меня прости, но, наверное, могут и не дать, но дадут что-то другое.
Ну, в любом случае, да, ты не уйдешь пустой, я думаю.
Потому что, когда мне один батюшка сказал, что, ну, вот у тебя нет детей, ну, может, а может, у тебя такой путь, может, ты там должна что-то великое сделать. Я рыдала просто вот...
Неутешительно,
неутешительно, да.
Да,
как бы, когда ты вот прям вот уперся во что-то, это неутешительно. А потом поняла, что ты не будешь счастлив там, куда ты пытаешься залезть, если это не твой путь. Ты будешь счастлив там, куда тебя поставит Господь, даже если сейчас тебе кажется, что это совсем не то. В общем, наверное, сегодня программа про доверие Богу и про любовь, наверное, к Нему. Это был клуб частных мнений на радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня такую сложную тему обсуждали вместе с отцом Алексеем Ботоноговым, настоятелем храма святого равноапостольного князя Владимира Новогиреева, с Екатериной Архиповой, директором и тренером конного клуба и ипотерапевтом, и Екатериной Каштановой, специалистом по связям с общественностью, автором программы «Частное мнение», которая легла в основу этой дискуссии. Дорогие друзья, вы можете не только слушать, но и смотреть программу «Клуб частных мнений» на всех наших ресурсах, на сайте radiovera.ru, в нашей группе во ВКонтакте. Ну, а мы на этом прощаемся и будем снова в эфире через неделю, воскресенье, 18:00. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Клуб частных мнений» на радио «Вера».